Продолжение будет в следующую субботу перед программой «Не так».
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
А теперь мы посмотрим книгу воспоминаний Александра Дубчика. Ирина Александровна Богданова, добрый день.
Здрасте. Здравствуйте.
Сразу первый же вопрос. Как, что, какая книга Дубчика у нас в интернете сразу? По-русски нет, не могу найти. И правильно, не могут найти. Пока еще найти это невозможно.
Пока это невозможно найти, потому что только подписан договор с издательством. Называется «Новое издательство». Угу. Об ее издании на русском языке. Долго длилось это дело просто потому, что... самого Дубчикова уже давно нет в живых,
да.
И много правопреемников, и сам характер создания книги создал тоже определенные трудности для определения авторских прав. Дело в том, что о книге Дубчика нельзя сказать, что она была написана, она была рассказана. Это беседы Дубчика между апрелем 90-го года и августом 92-го года, которые записывались на магнитофонную ленту и потом чешским этим журналистом Иржи Кохманом обрабатывались. Сам журналист эмигрировал из Чехословакии еще в 74-м году, жил в Соединенных Штатах. Поэтому неудивительно, что первое издание и даже целых три издания вышли сначала в Америке, в Соединенных Штатах, в переводе на английский язык. Только потом они уже были изданы, была книга издана на родине, тоже с учетом перевода разнообразных прав. Правопреемников много, у Дубчика три сына. Кстати. Но сейчас, по-видимому, уладился этот вопрос, потому что новое издательство планирует выпустить эту книгу примерно в мае этого года.
Значит, здесь технические и юридические причины, да, вовсе никак. Потому что слушатели у нас спрашивают, почему не публиковались, ведь можно было бы публиковать их вот в 90-х годах, вот, когда все так было интересно.
Вот, во-первых, трудно сказать, почему. Почему это не хотели издавать даже к некоторым годовщинам августа 68-го года. Можно было, ну, в 90-е годы, может быть, дефолт помешал. В 98-м году, в августе как раз он грянул. Вот, затем в этом, в 2008-м уже было 40 лет августовским событиям 68-го года. А Александр Дубчик – это главный герой августовских событий. Вот, этого я не знаю, почему. Я вот перевела эту книгу. И...
Как долго вы ее переводили, когда вы начали переводить?
Я начала ее в самом конце февраля прошлого года, и в начало июля я уже закончила. Угу. Значит, март, апрель, май, июнь.
Вообще, вот насколько объемиста эта книга?
Книга состоит из 30 глав. Каждая глава примерно 10 страниц книжных. 10-12, побольше иногда. Вот. И считается, что около 17 авторских листов эта книга. Вот. У меня вот текста компьютерных страниц примерно 300, около 360.
Понятно.
Вот. Хотелось бы, конечно, чтобы еще было предисловие, где рассказали бы о Дубчике, о самом.
А кто может написать, интересно, вообще?
Во-первых, в Институте славяноведения Академии наук есть историк, который, по моим сведениям, занимался даже вообще вот личностью Дубчика или Пражской весной, вообще всем этим периодом. Во-вторых, это опять же по слухам. Есть такой журналист, который как раз летом 68-го года, наш советский журналист, отказался писать плохо о Дубчике здесь у нас. Понимаете?
Да,
вот, естественно, что он подвергся каким-то обструкциям, я не знаю каким, но он сохранил уважение к Дубчику, и, может быть, даже больше, чем уважение. Вот, и много занимался, почему он и перестал, не захотел писать о нем плохо, потому что он все-таки изучил, чего именно хочет «Пражская весна» во главе с Дубчиком.
Хорошо, перейдем теперь к Александру Дубчику. У нас есть несколько минут до новостей. Вот, самое общее, самое начальное. А потом подробно поговорим. Я предлагаю вам задавать свои вопросы и как-то комментировать и ваши ощущения, и, может быть, даже ваши воспоминания о том, кто такой Дубчик и что такое «Пражская весна». Наш телефон для СМС +7 985 970 45 45. Ирина Александровна Богданова. Ирина Александровна, каким Дубчик представляется здесь? С чего он начинает? Он начинает с самого начала. Это такое, такие воспоминания настоящие, воспоминания воспоминания.
Да. Я у родился... него даже первая глава называется «Как складывается судьба человека». Вот он считает, что его судьба сложилась просто... Иначе не могло сложиться. Он должен был быть коммунистом, должен работать был на благо страны, а не просто там семьи, не быть частным человеком. Потому что он родился в семье социалистов, активных очень, и даже фактически коммунистов, потому когда социализм в Америке... В Америке, между прочим, его родители познакомились, там поженились, там родился старший брат Дубчика, а Дубчик родился у себя на родине в 21-м году, в чреве матери он пересек Атлантику, и через три месяца после возвращения.
Наоборот, да, такой вот переезд на Восток.
Вот, и здесь родился в ноябре 21-го года. Но и он был совсем маленьким, когда родители решили помочь строительству социализма в Советском Союзе. Не только они, это было широкое международное движение. Это известно по истории, международные организации существовали. Вот, они...
И многие приезжали к нам, и приезжали, да, и специалисты, вот, не только коминтерновцы, но приезжали и специалисты, приезжали,
да,
инженеры.
Международная помощь рабочих, например, такая была организация довольно долго со штаб-квартирой в Берлине, хотя инструкции она получала из Москвы, это известно. Вот, они в 23-м году организовали кооператив, такой производственно-промышленный кооператив «Интергельпо». Этот кооператив просуществовал до 1943 года. Суть его заключалась в том, чтобы члены кооператива со собственными средствами, денежными, всякими инструментами, технической какой-то оснасткой помогали строить промышленность в Советском Союзе. Приехало 5 партий вот этих интерхельповцев. Дубчиковцы приехали с первой партии, тогда 303 человек. Можете себе представить, 24 вагона везли вот этих первых членов кооператива «Интерхельпо». Угу. Они заплатили очень большой взнос, 3000 крон. Это сумма, на которую можно было в Чехословакии в то время купить хороший дом, приличный, и организовать, предположим, какое-то малое производство. Вот. Отец Дубчика был ученый-плотник, и он делал мебель. Работал по этой специальности и в Америке на фабрике, и даже музыкальные инструменты он там делал. Вот. Затем даже взнос повысился до 5000. Они все свои накопления американские взяли с собой и вложили в этот кооператив.
Дальнейшую историю мы посмотрим через 5 минут. Я напоминаю, что Ирина Александровна Богданова у нас в гостях. Воспоминания Александра Дубчика, лидера «Пражской весны», человека очень сложной судьбы. Я надеюсь, что скоро мы прочтем, а сегодня пока послушаем. В программе «Не так». Через 5 минут мы снова.
Ару. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы сегодня предварительно слушаем у книги, которая выйдет, я надеюсь, скоро на русском языке в новом издательстве. Книга воспоминаний Александра Дубчика. Ирина Александровна Богданова, переводчица этой книги. Мы говорим о жизни Александра Дубчика. Ваши вопросы принимаются. +7 985 970 45 45. Итак, приехали в Советский Союз. Да?
Вот все, что я вам рассказывала, это есть воспоминания Дубчика. Они выехали в Советский Союз в самом конце марта 25-го года, шли согласования.
Ну, сам он этого не помнит, наверное.
Сам он этого не помнит, хотя очень помнит родители, как они ехали за 6400 километров. Это для них
вообще невообразимо. Где они обосновались?
Они обосновались на самом краю нашей земли, в Киргизии, ближе к Китаю.
Угу.
Короче говоря, это было, в общем, недалеко от нынешнего Бишкека. Тогда он назывался Пишпек.
Да, Пишпек, еще не Фрунзе.
Еще, ну, уже да. Он в 26-м или 20...
Да,
26-м,
да, после смерти Фрунзе
он был
стал,
переименован.
Да,
да. Вот, но, тем не менее... Так много рассказывали родители, что он это очень живо представляет и очень живо рассказал. Тем более с какими-то материалами. Что именно они привезли, как они строились. Они приехали на абсолютно голое место к жителям, которые не видели никогда в жизни ни одного движущегося аппарата. Когда трактор какой-то или машина шла, они с криком разбегались, шайтан арба, и разбегались в стороны. Вот, они там построили дома, они там построили предприятия. Пять партий, последняя партия приехала в 1932 году. В 43-м году вынуждены были этот кооператив ликвидировать. До этого он разделился, раздробился. Просто уже советская власть на него наступала, потому что это был настоящий...
Они тяжело пережили
30-е они годы? Самоуправляющийся был кооператив.
Да, это такая
30-е годы. Не все, конечно, приехали для того, чтобы строить Сталин. Некоторые просто бежали от безработицы, от нищеты дома.
Да,
да.
Да.
Вот. И, но дезертиров было очень мало. Приехали все-таки туда, вот конкретно Пишпек, больше 1000 человек, 1078 человек. В 1933 году они переехали в Горький, дубчиковцы. Потому что отец его все-таки был, во-первых, человек, видимо, с хорошо подвешенным языком. Он такой функционер был. Он еще в Америке выступал. Он, кстати говоря, ходил там на курсы ораторства. Вот, и он выделялся, он сразу стал, например, членом местного совета, еще киргизского, советского. Вот, короче, он все время был на виду, и его послали на курсы куда-то в центр Советского Союза, в Европейский центр. И там вот он переехал в Горький. Они там жили рядом с американцами, потому что отец с матерью бегло говорили по-английски, часто служили переводчиками. И Александр учился в советской школе. Очень интересны его воспоминания, его впечатления об этом периоде вообще. Потому что это был период, когда уже пошли вот эти аресты.
Да.
Он, как и советские подростки, восхищался героями гражданской войны, Тухачевским, там, допустим, там, потом Бухарин, Рыков, и вдруг это изменники, это враги народа, они казнены. Потом и у одноклассников стали исчезать члены семей. Вот, и все это было как-то в молчании. Кроме того, в Европе он интересовался политикой, по-видимому, тогда поколение было, которое очень интересовалось всегда политикой. Вот, и поэтому наступление нацизма, конечно, в Германии тоже не прибавляло радости. Было ощущение тревоги большой. А в 1938 году советское правительство...
Там же 1938-м-то впрямую задевает вся история с Чехословакией.
Да-да-да.
С Мюнхеном, с Чехословакией.
Да-да-да. Но началось-то в Советском Союзе, потому что вышло постановление советского правительства о том, что проживающие в Советском Союзе иностранцы должны определиться или принять гражданство.
О, да. Да, да.
Или это... уезжать на родину. Они... Отец не захотел принять гражданство. И они осенью 38-го года поехали домой.
Самое пекло.
В самое пекло, к Мюнхенскому соглашению. Вот, но к очень бурной политической жизни, нелегальной, подпольной. Вообще очень своеобразная это была эпоха, или период, лучше сказать, когда разделилась Чехословакия. Словакия стала самостоятельным словацким государством. Во главе стоял католический священник Йозеф Тісо. Вот, и Александр
Дубчик...
Относительно
самостоятельно, но все-таки не протекторат, как Богемия и Моравия стала.
Протекторат.
Но такая, более-менее.
Да-да-да. И мало того, оккупация началась только вместе с началом словацкого национального восстания. Тогда немцы очень быстро, в течение нескольких дней, оккупировали страну. Но она небольшая, правда, была, конечно. Была и остается. Вот, 17 лет от роду он вступил в коммунистическую партию. Вот, очень интересно он рассказывает вот об этом периоде, как они ждали наступления русских фронтов на востоке, там, с севера ли, со стороны Польши, чтобы приурочить восстание. Готовилось очень тщательно, вдумчиво, основательно. Вот. Но вот получилось так, что восстание началось фактически внезапно, тем не менее. Может быть, этот момент и послужил причиной его неудачи. Он просуществовал. Восстание было 3 месяца, в конце октября уже его подавили.
Не так мало просто
для
тех небольших
там,
сил, которые у них были.
Кстати, он естественно, вспоминает о некоторых деятелях, естественно, коммунистической партии Словакии, которые участвовали, как-то принимали участие в восстании, в том числе о Густаве Гусаке.
Да.
Вот, и он вспоминает как раз мало украшающие биографию Густава Гусака эпизод.
А это не последующая обида повлияла?
Нет. Об этом знали все коммунисты Словакии. Из-за Гусака погибло 150 самых главных коммунистов Словакии. Самых
каким
вот
образом?
Таких закаленных. Дело в том, что было объявлено, чтобы все политические заключенные, все тюрьмы, все выходили из тюрем, политические заключенные, на территории, занятой повстанцами. Вот, и, но в это время главой коммунистической партии формально оставался Гусак. Вообще-то был в Шмидтке, но он был в Москве, и он заменял его. И Гусак решил, что нужно сначала всю страну занять, а потом всех выпустить из тюрьмы. А из некоторых тюрем люди уже вышли и просто ждали транспорт, например, чтобы уехать. В Нитре, например, была очень большая тюрьма, это на юге Словакии. Вот, и там как раз сидели многие знаменитые словацкие коммунисты. И когда поступила вот такая директива Гусака, неизвестно вообще, и тогда никто не знал, почему он ее издал. Потому что так уж шансов на то, что моментально повстанцы займут всю Словакию, все-таки было не так уж
и
много.
Конечно, разумнее было по мере освобождения и освобождать заключенных.
Вот именно. Они вернулись в тюрьмы, представьте себе. А через несколько часов уже там были немцы. И отправили их в Маутхаузен.
Да.
И расстреляли.
Ну вот словацкое восстание. Начинается вот все-таки...
Он тоже участвовал в восстании, да. Был ранен в ногу. Старший брат его, Юлиус, был убит, погиб. В словацком восстании.
Тот, который еще в Америке родился,
да? Американец.
Да?
Он ведь формально он был гражданином Соединенных Штатов Америки, поскольку он там родился. Вот. Он был такой взрывной, чувствуется, в отличие от человека осмотрительного. Гусак, то есть
Дубчик вот
прежде
сам
долго,
да?
Прежде взвесит все за и против, правильно ли сделать этот шаг. Или неверно, какие будут последствия. Вот. А Юлиус был несколько более такой импульсивный.
Давайте смотрим, чтобы нам успеть, посмотрим ключевые моменты послевоенной истории. Но вот вокруг 48-го года. Очень важный момент и для всей новой
Чехословакии. К 48-му году Дубчик-то пришел самым обыкновенным человеком. Он женился сразу после войны. Тут же у них начали появляться дети. Вот, он работал на заводе. На заводе, как в дрожжевом даже такой завод был. Вот. Потом уже партия в начале 49-го приказала ему вот занять пост в одном из районов, райкомов партии. А что было до этого? Коммунисты, благодаря вот их поведению во время войны, имели очень большой авторитет в Чехословакии. Естественно, Чехословакия объединилась после войны. Вот. И Готвальд возглавлял эту коммунистическую партию Чехословакии. На выборах 46-го года коммунисты в Чехии получили 40% голосов. А ведь у них формально было по 4 партии. 4 партии в Чехии, 4 в Словакии. Вот. В Словакии несколько меньше, где-то в 30 с небольшим процентов, но все равно авторитет коммунистов был очень высок. И кроме того, Готвальд неоднократно заявлял о том, что Словакия, то есть Чехословакия, начинает строить социализм с учетом специфических исторических особенностей, особенностей исторического развития, исторического опыта страны. А надо сказать, что в 30-е годы, 20-30-е, межвоенное 20-летие, Чехословакия была самой демократической страной вообще. В Европе.
Уж восточной точно.
Да, и не только. В Европе, во всей. Вот, может быть, Соединенные Штаты были более демократичны.
Ну вот, да, но да, вокруг-то кто?
Здесь вот Томаш Гарик-Масарик с командой, они сделали такую конституцию, что она социальной направленности была. Была большая, конечно, ошибка, сделана и после войны. Это конституция, которая начиналась. Мы – чехословацкий народ. Это стремление к унитарности. А народы Чехии и Словакии – это разные народы. У них разный исторический опыт. Словаки 9 веков прожили с венграми в Венгерском королевстве. У них был другой, и был, и остается, другой менталитет. Чехи имели, во-первых, свое государство. Чешское и княжество, и государство. Их короли бывали императорами Священной Римской империи, как вы знаете.
Да.
Вот, Карл IV и так далее. Вот. А Словакия не имела даже собственного географического названия. Это Верхняя Венгрия. Тем не менее, этот народ в течение 9 веков сохранил свой язык, свою народную культуру, фольклор, и песенные, и сказки, и так далее, а главное – язык. И в особенности в 19 веке они боролись за национальную автономию, культурную фактически. Они же были даже, они были в составе Венгерского королевства под властью австрийского императора Габсбургов.
Ну да. Ну, там свои истории 19 века, уже Венгрия совсем другая. Да. Давайте вернемся к Дубчику и все-таки...
Да, так вот Готвальд, я просто забыла сказать.
Чтобы в 48-м...
Он настаивал на том, что они пойдут по специфически чехословацкому пути. И действительно, масса мероприятий по национализации, по обеспечению трудящихся и так далее, оно свидетельствовало о том, что у них социализм строился до 48-го года. Это было до февраля 48-го года. И даже после февраля 48-го года, после кризиса, когда коммунисты победили и все. А вот после июня 48-го, когда произошел разрыв между Советами и Югославией.
Да. Вот тогда со своеобразием
полностью...
было уже сложнее.
Не, он просто полностью отказался.
Полностью.
Это означало переход на советскую модель.
Стремительно идем к 68-му году.
Вот. А Дубчик, начав вот эту свою, как он думал, временную партийную работу в 49-м году, он был секретарем таких по оргвопросам в одном из райкомов. Тем не менее, он, как человек, который привык все делать основательно и очень хорошо, начал стремительно возвышаться. То есть его возвышали. Он так хорошо справлялся со своими делами, что...
Молодой выдвиженец его, такой,
да,
достаточно
его
молодой.
выдвигали. Но он пишет, вот он не пишет, а рассказывает, я все-таки так настаиваю на этом. Он рассказывает, что репрессии, там же были репрессии конца 40-го,
да.
После 48-го года, в начале 50-х годов, такие неосталинистские. Причем очень интересную он версию рассказывает. Я, во всяком случае, этой версии не встречала раньше. Что вот эти репрессии в странах Восточной Европы, будущего Варшавского договора, пошли от Матиаса Ракоши, который из-за соперничества со своими там коллегами венгерской...
А, он считает, партии. Он считает, вот в чем не так, Алексей,
да.
Он считает, что от Ракоши все
от
идет.
Ракоши,
что Ракоши такая
Ракоши,
центральная Европы фигура, вообще сама по себе
Ракоши
страшная фигура.
Ракоши донес Сталину, что не только в Венгрии заговор зреет об отделении, так сказать, от почкования от Советского Союза, а это же было уже время Холодной войны. Вот. Но и в Польше есть, угу. По их примеру, и в Чехословакии. Вот. И пошли аресты, потому что Готвальд как раз принял очень так усердно, стал искать жертв под эти заговоры. Никаких заговоров, конечно, не существовало. Вот. В Чехии и Словакии было исторически давним.
Я думаю, что и в Венгрии не существовало. Ракуша уж очень такой человек специфический.
Скорее всего.
Да.
При том, что надо сказать, что из 13 казненных по этому делу, 11 были еврейского национальности.
Ну, это замечает же, конец 40-х и начало 50-х.
Да.
Это еще и эта компания.
Вот и это наложило еще такой вот...
Но это уже не от Ракоши, это уже...
А вот к 55-му году он уже был первым секретарем с одного из крупнейших крайкумов Словакии. И его направили в Москву в высшую партийную школу. Тоже очень интересный период, о котором он рассказывает, как они жили, чем занимались вообще, какая система вообще была в этой высшей партийной школе. Иностранные студенты, их было не так много, но и из Чехословакии даже из одной, и то был человек 10. В том числе были те, которые потом действовали в период вот, до 60-х годов и позже. Вот, Гусака, конечно, там не было. Гусака, кстати говоря, был репрессирован и работал на урановых рудниках в Чехословакии. Вот, между прочим, вот сам Дубчик, он был человек, во-первых, прямой, во-вторых, надо было сказать, наверное, наивный. Он верил тому, что говорят. Конечно, до тех пор, пока он не столкнулся уже с прямым враньем в период 68-го года с нашей стороны, со стороны Советского Союза.
Насколько подробно он описывает события? Конечно, ключевые события – это 68-й.
Вот это он описывает очень подробно, как они провели день 20 августа, вот, как началось вторжение, ввод войск, как при этом вели себя отдельные лица, вот, и нескольких человек интернировали, в том числе Дубчика, причем его держали одного. Он прибегал к хитрости, чтобы показать, пока его везли по территории Чехии, что вот он захвачен советами, вот, он делал вид, что ему плохо, поэтому он высунулся из танка, его увидели, угу. Потом он вышел из здания аэропорта Рузыни, вот, и его видели, что его увезли, но увезли и других, но уже не знали Советский Союз и руководители советские не знали, что с ним делать. Первый момент, им даже фактически зачитали приговор.
Но,
их расстреляли.
Но там за 12 лет до этого перед всеми стояла история Венгрии, история Имре Надя. И я думаю, что Дубчик об этом думал постоянно, что он с легкостью может последовать за Имре Надим, то есть получить высшую меру наказания и быть расстрелянным, несмотря на разницу эпох.
Да, это было так. Он об этом говорит.
Говорит,
тем не менее, они не ушли со своих постов специально. Они готовы были быть расстрелянными на своем месте. В Центральном комитете, например, Коммунистической партии. В министерствах. В канцелярии президента. Президентом был Людвиг Свобода, генерал боевой. Вот. Были готовы, и мы там фактически зачитали приговор, что вот ожидают расстрельную
команду,
и рабоче-крестьянское правительство товарища Индры, значит, их накажет так, как они того заслуживают. Тем не менее, потом его возили на самолете, бог знает сколько времени. Где-то они приземлялись из одного самолета, это еще на аэродроме в Рузане, из одного самолета, где он сидел часа два, его перевели в другой самолет, причем он был один. Вот, потом где-то была посадка, потом была посадка в Ужгороде. И вот в Ужгороде-то его зачем-то, надев ему светонепроницаемые очки, привели в кабинет, видимо, первого секретаря, потому что была прямая линия с Москвой. Вот. И там он разговаривал с Подгорным. Подгорный, значит, сказал, что нужно поговорить в Москве. Вот его потом перевели в Москву. И дальше он очень подробно в нескольких главах рассказывает о том, что было в Москве.
Ну что же, да, я здесь замечание наших любителей всего советского и сталинистского. 13 казненных, это что, кровавые репрессии? Смешно. Это только в руководстве, уважаемый Георг. Это только в руководстве. С разной степенью глубины репрессии, лишение возможности, лишение свободы, лишение возможности работать охватывали очень многие слои в Восточной Европе, слои населения. И мне действительно смешно, Георг, когда вы считаете вслед за всеми любителями сталинской прагматики и менеджмента, считаете вот на десятки, на единицы казненных. Кровавые репрессии, действительно, это были кровавые репрессии и попирание независимости народов и чести людей. Если вам это не важно, то для вас это ерунда. Так вот, насколько честно пишет Дубчик о себе? Как вам кажется?
Вы знаете, вот этот журналист, который с ним общался еще в 68-м году, и потом вот уже после 89-го года, когда Дубчика избрали первым, то есть как это, председателем Федерального национального собрания, парламента.
Да.
Вот. Он очень хорошо характеризует Дубчика, что он был абсолютно лишен цинизма. Он старался быть даже точным, проверял по документам, если он не точно что-то помнил, справлялся. Вот. Сам он отредактировал, Дубчик, к сожалению, только полкниги, примерно, немножко побольше. Вот остальное читал. И потом он погиб, как вы знаете, в автомобильной катастрофе 1 сентября 1992 года. 9 недель... Еще врачи старались спасти его, он, не приходя в сознание, умер. Вот. Но пишет он честно, и он иногда оговаривается, по моему мнению, мне кажется. Это вообще свидетельство того, что он вот не так вот директивно напрямую, а он свое мнение высказывает о том, о чем, собственно говоря, не говорилось. Вот очень интересны те главы, которые показывают формирование его новых, как будто бы новых для нас, взглядов. Вот то, что назвали потом «Пражской весной».
Да, и я бы хотел ответить Алексею, что это вовсе не авантюра, и что не надо было рассчитывать на помощь извне. Это проведение реформ в рамках, между прочим, социализма в суверенной стране. Может быть, это наивность, это вовсе не провокация, но это абсолютное настаивание на правах отдельной, партии коммунистической, правительства, руководства проводить реформы в своей суверенной стране. Вот в чем была идея и Дубчика, и его товарищей. Ирина Александровна Богданова, спасибо вам большое. Мы ждем выхода книжки, и я надеюсь, что наши слушатели прочтут ее первыми, как первыми услышали, что есть в воспоминаниях Александра Дубчика. Спасибо
Несомненно.
Большое.
Спасибо. Дубчик заслуживает того, чтобы о нем помнили.
Спасибо.
И знали.
Нет, ребята, все не так, ребята.